ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 16, Читракету удостаивается встречи с Господом, текст 47. Намастубьям Бхагавате,
Намастубьям Бхагавате,
Сакала Джагатхити Вайода Ешая,
Сакала Джагатхити Вайода Ешая,
Дуравасе Татма Гатае,
Дуравасе Татма Гатае,
Йогинам вида парамахамсая, Намастубьям Бхагавате,
Намастубьям Бхагавате,
Сакала джагат хити вайода ешая, Дуравасе татма гатае, Йогинам вида парамахамсая, Перевод. О мой Господь, Ты Творец, Хранитель и Разрушитель проявленного мира, и все же Ты скрыт от глаз тех, кто погряз в материализме и хочет видеть мир, отделенным от Тебя. Такие люди не в силах понять Твое истинное положение, и потому считают, что мироздание существует независимо от Тебя. О мой Господь, Ты обитель высшей чистоты, средоточие всех шести совершенств, поэтому я в почтении склоняюсь перед Тобой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Атеисты полагают, что своим появлением космос обязан воле случая. Он представляет собой просто сочетание элементов материи. И Бог здесь совершенно ни при чем, думают они. Так называемые химики, материалисты, философы, атеисты в своих рассуждениях о происхождении Вселенной стараются избегать даже упоминания о Боге. Они слишком материалистичны, чтобы понять творение Бога. Верховный Господь является Парамахамсой, наичистейшим. А греховные материалисты привязаны к материальным наслаждениям, потому вынуждены трудиться как ослы, низшие из людей. Поскольку они безбожны, всему их научному знанию грош цена, поэтому они не могут понять верховную личность Бога. Омагьяна тимирандусья гьянамина шалакая чакшурмиритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стабитамина бутали Своям рупакадам ахьям дати свападанчикам Ванча калпата рубешча крива синбубья эрача Патитанам паварьё вайшнэйё намо намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайтана Радхара Шри Васадхара Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Свами Нитьянанда Намасте Сарасвати Деви Гаравани Апичарини Нирвиша Шачина Апичарини Нирвиша Шачина Навастубьям Бхагавате Сакала Джагат Ситхи Вайода Ишая Дурава Ситатма Гатае Куйогинам Вида Парамахамсая. О мой Господь, Ты Творец, Хранитель и Разрушитель проявленного мира, и все же Ты скрыт от глаз тех, кто погряз в материализме и хочет видеть мир отдельным от Тебя. Такие люди не в силах понять Твое истинное положение, и потому считают, что мироздание существует независимо от Тебя. О мой Господь, Ты обитель высшей чистоты, средоточие всех шести совершенств, поэтому я почти не склоняюсь перед Тобой. Та Махарадж Читракету продолжает возносить молитвы. Он сумел почувствовать духовную реальность и увидел Бога тогда, когда он на этом сосредоточился. Когда люди требуют доказать им Бога, при этом они сами полностью сосредоточены на материальном, это невозможно сделать. Для того, чтобы найти и увидеть атомы, нужно сосредоточиться полностью. Атомы есть. Но те люди, которые не занимаются изучением этого, они даже, как бы сказать, не особенно и понимают, где они, какие они, что из себя представляют.
То есть любой предмет начинает проступать ясно тогда, когда в него погружаешься. Если люди сосредоточены на материальном полностью, то, что здесь названо термином ку-йоги. Ку-йоги – это люди, чье сознание, как бы их йога или их связь, она полностью связана с материей, поэтому называют их разум еще ку-будхи, то есть разум, который пронизан материей. Есть разум чистый, духовный, су-будхи называют. А ку-будхи – материальный разум. Итак, это люди, чей разум полностью пронизан материей, и они связаны, их йога, глубокая связь с материей, ку-йоги их называют. Поэтому они на все смотрят через призму материи. И Бог – это слишком тонкая тема, слишком тонкий предмет, чтобы можно было понять в материальном сознании. То есть еще раз, как бы, любая идея, она становится более-менее ясной, когда в нее глубоко вникаешь. Если не вникаешь глубоко, этого понять вообще невозможно. Даже кажется, что этого и не существует. То есть, чтобы какие-то там элементарные частицы, что-то еще, только когда, как говорят квантовые физики, только начинаешь их измерять, они проявляются. Если их не пытаешься измерить и понять, их как бы и не видно вообще. То же самое с Богом. Только если человек погружается в эту тему, если ему позволяет благочестие, тогда Бог начинает проступать. Если благочестия нет, и разум не может даже к этому обратиться, Бога как будто бы нет. И потому кажутся разумными какие-то всякие глупые аргументы, там, если есть Бог, то куда он смотрит, там, почему что-то безобразие и так далее. Да? Вот. То есть, как бы, другие вещи кажутся логичными и понятными. Потому что вследствие своего такого уже греховного сознания разум набрал определенную инерцию думать о разных вещах других, и люди живут в другой совершенно системе координат. Если мы говорим что-то о том, что вне этой системы координат, то они действуют понимание. То есть мы живем в пространстве и времени, и наш разум требует пространственно-временной конкретики. Что, где, когда, вот так вот нам все нужно знать. Вот. Бог находится вне пространства и времени, поэтому нашему мирскому уму и разуму не за что зацепиться совершенно. То есть он выпадает, он вне пределов нашего материального опыта. Вот. Поэтому люди говорят, что это просто вера, фантазии, там, что угодно. Но если у человека есть определенное благочестие, которое позволяет вам повернуться в духовную сферу, и он начинает серьезно этой сферой интересоваться и искать, вот теперь тот Бог, который всегда был, есть и будет, он начинает проявляться. Вот, то есть, если какой-то темой я не интересуюсь, эта тема даже для меня не существует. Итак, вот эти вот материалисты, о которых здесь говорит Читракету, они, скажем так, находятся в этом же мире, но их видение, оно полностью другое. Он говорит, что они ищут всяких разных решений и стремятся к таким целям, которые вне Бога. Поэтому их жизнь – это постоянная череда ошибок всевозможных. Из ошибок уже рождаются определенные трудности, страдания, которые претерпевают люди. И вот это вот состояние, скажем, философия материализма, которая очень популярна в Кали-Югу, сама по себе мы видим, что она не может решить проблем жизни, потому что материя и, соответственно, философия, порожденная материализмом, она рождена, вообще говоря, из иллюзии. При помощи иллюзии другие иллюзии решить невозможно. Значит, материя порождена иллюзией. Мы знаем, что у Кришны много разных энергий. В целом они делятся на две – материальное и духовное, и еще пограничные между ними – живые существа. И также есть энергия, которая называется майя. То есть майя – это энергия, которая позволяет живому существу, скажем так, иметь определенные представления о мире. То есть есть йога майя – это определенная энергия, которая формирует видение и восприятие духовного мира. И есть маха майя – энергия, которая формирует определенные представления о материальном мире. Так вот, это, допустим, йога майя в духовном мире. У нее несколько функций разных, она приближает нас, так сказать, к Богу, она побуждает нас забыть о том, что Кришна – это Бог, под влиянием йога майя живое существо может считать его своим другом, возлюбленным и так далее. Это, скажем, такая наша субъективная правда. Объективная правда – это вот Кришна, что он могучий, великий, и никто ему ни отец, ни мать и так далее. Вот. Но если живое существо хочет этого, то йога майя эти вещи сделает. Вот. Маха майя побуждает живое существо вообще забыть о Боге полностью. И у майя есть разные функции, которые выполняют наши желания, либо духовные, либо материальные. И вот, допустим, такая функция майи, пракшепатмика, обозначает викшепа, обозначает викшепа, или викшепа обозначает отвлечение. Пракшепатмика обозначает, что при помощи этой энергии Кришна, если он улавливает в нас какое-то желание быть отдельным от него, то пракшепатмика отвлекает внимание живого существа. А другая функция этой майи называется варанатмика, это уже функция, которая, скажем, побуждает нас в этом материальном мире, когда мы забываем о Боге, быть уверенными в том, что мы в материальном плане правы. То есть аваранатмика — это энергия, которая побуждает нас наслаждаться самыми отвратительными вещами этого мира и быть уверенными в том, что мы правы. То есть это то, что, вот, с чем мы регулярно встречаемся. Когда люди могут находиться в совершенно жалком положении, им говорить что-то о каких-то духовных перспективах, они начинают спорить и отставить, что у них все хорошо, все прекрасно, ничего другого вообще не надо, это вообще вершина совершенно. Это действие аваранатмики. То есть аваранатмики побуждают живые существа наслаждаться самыми ужасными вещами, и при этом они полностью уверены, что все хорошо, и ничего другого и лучшего им не надо в принципе. А пракшепатмика – это энергия, которая отвлекает, отвлекающий маневр, отвлекает нас от Бога и сбрасывает нас в материальный мир. Но она включается лишь тогда, когда Кришна улавливает в наших сердцах какое-то желание вот такой вот самостоятельности, отдельности. Это не просто какие-то там коварства Бога, нет. Вот, это тонкое, так сказать, действие его энергии, когда он видит, что мы хотим, допустим, чего-то другого, попробовать себя в его роли. Итак, майя, само по себе, вот уже если мы говорим о майе, о иллюзии этого материального мира, то материя сама по себе, она не является иллюзорной, она реальна. Вот, она просто является низшей энергией Верховного Господа. То есть духовная энергия считается высшей энергией, материальная энергия считается низшей энергией. То есть она реально, вот просто она находится в потоке времени, она меняет свою форму постоянно. Таковы свойства материи. Вот, она не является иллюзией. Иллюзия является другой. Иллюзия является наше видение материи вне связи с Богом. Вот что такое иллюзия. То есть когда мы видим материальный мир в связи с Богом, это реальное, настоящее видение. То есть мы, когда мы начинаем понимать, что Бог здесь повсюду, в каждом атоме, он находится в форме, так сказать, разных своих вибхути, проявлений, могуществ, красот и так далее. То есть когда мы видим материю в связи с Богом, мы не в майе, мы не в иллюзии, потому что мы видим эту связь. Но когда мы видим ту же самую материю без связи с Богом, вот это называется иллюзия. Так вот, материальный мир, в материальном мире большинство людей, конечно, находится в состоянии иллюзии. Не потому, что они в материи, а потому, что они не видят связи с Богом. И раз они не видят связи материи с Богом, значит, они эту материю используют неправильно, не по законам Бога. Раз они не видят и не знают, как законы Бога здесь проявляются в этом мире. То есть они видят, думают, что материя какая-то отделенная. Она действительно является в какой-то степени отделенной, бхина пракрити отделенная. Но она является отделенной для нас, для тех, кто погружен в свои материальные вещи, чтобы мы спокойно могли наслаждаться своими иллюзиями. Но в строгом смысле слова ничто не отделено от Бога. Все связано. И в данном случае, чтобы увидеть всю эту связь, требуется этот вот, луч знания, духовное знание. Знание – это то, что устанавливает связи. Если, допустим, мы еще говорим мудрость, что такое мудрость? Мудрость – это способность видеть тонкую связь всех вещей, взаимосвязь всего в мире, это называется мудрость. Вот. И вершиной мудрости является способность видеть, как все связано с Богом. Это самые мудрые люди, великие мудрецы, Махариши называют, которые видят все, не только связи, всех процессов, а как это все восходит к Богу, все эти связи. То есть, когда мы видим весь мир в связи с Богом, материя больше не может причинить нам вреда, потому что мы ей правильно пользуемся. То есть мы видим, что у нее есть хозяин. Шаваси, Мадам Сарват, Яткича, Джигати, Мджигат. Все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу. И когда человек понимает все эти вещи, то он относится к материи соответственно, как к собственности Бога. Вот, то есть вот это вот, но увидеть все это можно только благодаря свету. Свету реальному, даже физическому, и свету духовному, свету знания, в любом случае свет. То есть отсюда слово просвещение, образование как просвещение. То есть уже есть какое-то знание в этом мире, и есть, допустим, люди, но люди не видят, не понимают связи разных вещей. Поэтому они приходят к тем людям, которые видят эту связь, учителя, допустим, в школе, где угодно. Эти учителя, они просто показывают, как вещи связаны. И говорят, понимаешь? Он говорит, вот теперь понимаю, как одно связано с другим. Вот, то есть просвещение – это проливание света на некоторые процессы, на некоторые взаимосвязи этого мира. И образование обозначает, что у людей вот это, вот, скажем, понимание проступает все больше и больше. Они становятся специалистами, могут уже дальше другим людям объяснять, как все взаимосвязано. Какие-то разные законы, процессы и так далее на основе этого действия. Вот, то есть смысл-то в том, что образование, просвещение уже есть. Оно просто является незаконченным. То есть, предположим, людям объяснять какие-то законы физики, химии, там, биологии и так далее, это нормально, это начало образования. Он показывает, как работают материальные механизмы. Но теперь это образование необходимо продолжить. То есть в духовную сферу, показать дальнейшую связь вот этого материального существования, очень такого сложного, с его первоисточником. Вот и все. То есть никто не ругает материальное образование как таковое. Но Прабхупада говорит о том, что оно является незаконченным, и когда люди говорят, что вот материализм, вот он как бы такой законченный, вот в этом иллюзия. То есть нет ничего плохого в материальном знании. Но если мы продолжим дальше это образование и покажем именно, как материя очень сложна в своей основе, и она реагирует на какие-то наши воздействия, наше отношение к ней не случайно, а потому что она является энергией в руках Бога, вот это будет дальнейшее развитие образования. То есть образование должно быть законченным, полным, а не брошенным, как сейчас. Или говорит, у меня законченное среднее, или там законченное высшее образование. Ничего оно не закончено. Вот закончено только тогда, когда мы увидели связь с Богом. Это будет законченное. Теперь мы увидели все полностью. Если мы не увидели это, самое главное связь, какое же оно законченное? Оно незаконченное. И именно потому, что оно свидетельством того, что оно незаконченное, является как раз то, что люди живут и страдают, и живут в глупости. Да? Свидетельство того, что оно незаконченное образование. Можно сколько угодно диплом показывать, махать там что угодно. Если человек несчастлив в жизни, значит его образование не закончено. Вот все. Очень просто. Кришна говорит, тот, кто развил полное знание, он предается мне. Да? Вот все. Он говорит, Гьянавам, мам пропадет, обладающий полным знанием, вручает себя мне. А если не вручил себя мне, значит не полное образование. Вот все. Очень просто. Тот, кто увидел эту окончательную связь, как вещи связаны между собой и связаны с Богом, то у этого человека разум делает правильный вывод. Если все это восходит к Богу, значит я должен, значит я тоже с ним связан, правильно? Если все с Богом, значит я что, исключение что ли? Значит я тоже связан с Богом. Как я связан? И вот теперь же наступает вот эта вот наука бхакти, которая показывает, как я практически с ним связан. И мы практикуем все эти вещи, чтобы ощутить эту связь. Не философски просто, а практически ощутить. Нам дается, как бы, нам дается энергии Бога в виде, допустим, духовной энергии Святого Имени, Его образа и так далее, Его слов. И вот теперь эта связь, она не просто философская, она практически восстанавливается. Когда духовная природа проникает в наше сознание, и ум человека становится очень стабильным, таким, счастливым. Потому что обычно наш ум и чувство сосредоточено на чем? На материальной природе. Материальная природа нестабильна, она постоянно меняется, и раз материальная природа меняется, значит, что меняется? Ум меняется, правильно? Вот, и поскольку сейчас в основном все процессы происходят в невежестве и страсти в этом мире, всякие разные, разрушительные, что-то там творится, потом недолго существует и разрушается. Почему недолго существует? Потому что создано в страсти, без элемента благости. Вот, и поэтому какие-то там однодневки появляются, исчезают, там все какое-то очень нестабильное. Итак, ум связан очень сильно с этой меняющейся энергией, поэтому нет, постоянно все меняется. Планы меняются, настроение меняется, там что-то еще все время. Ничего стабильного нет, потому что он связан с нестабильной материальной природой. Но как только вот этот ум проникает в трансцендентная субстанция, духовная энергия, через Святое Имя, через слова священных писаний, через образ Бога, через просад, через общение со святыми личностями, то наш ум становится стабильным, ясным и счастливым. Вот все. То есть это признаки проявления духовной энергии в уме. Другая энергия попала, как бы оказывается вне времени. Вне времени оказывается. Вне времени и пространства, он в вечности находится. И поэтому он смотрит на все через призму вечности. И сознание чистого преданного совсем другое. Его невозможно выбить из колеи, его невозможно смутить там чем-то там, вот, и прочими разными вещами, потому что его сознание, оно стабилизировано духовной энергией, которая исходит к нам через эту вот духовную энергию. То есть он как бы утверждает, он в этом мире, но его сознание не от мира сего. Он своим сознанием смотрит на мир с духовной точки зрения. Вот. А вот эта вот иллюзия, о которой мы говорим, это восприятие, которое возникает у человека, когда он видит мир без Бога. Мир не иллюзорен. Иллюзорно наше восприятие этого мира. Мир материальный временный, это да. Но если я реально, мне больно, то эта боль, она вполне реальна. Она является определенной формой иллюзии, но только потому, что я привязан к телу. Если я привязан к телу, я сильно страдаю. Если я меньше привязан к телу, я меньше страдаю. Если я вообще не привязан к телу, я вообще не страдаю. Вот. То есть иллюзия – это неправильное восприятие. Так вот, люди, скажем, вот те, о которых здесь Прабхупада говорит, скажем, представители материалистического взгляда, материалистической философии, поскольку вот эта материалистическая философия, она видит мир без Бога, то эта философия, она не может решить проблемы. Потому что все проблемы, они рождены из иллюзорного восприятия. И философия, рожденная из такого же иллюзорного восприятия, она не может решить проблему жизни. Иллюзия не может развеять иллюзию. Иллюзия может только одну иллюзию на другую поменять. Вот все. Что, в принципе, и происходит. Ведический афоризм, который гласит, что, допустим, если вы бревно с одного плеча перенесли на другое, вот это ощущение облегчения, которое вы испытываете, оно является иллюзорным. Пока вот это плечо устало, и на другое перенесли, вот вроде как полегче стало. Это иллюзия, понимаете? Вот поэтому, когда мы пытаемся решить материальные проблемы материальными путями, это примерно то же самое, что перекладывание бревна с одного плеча на другое. Больше ничего. Вот, то есть реальное решение может прийти только вне иллюзии. То есть когда мы увидим все вещи в связи с Кришной. Вот это реальное видение будет. И для того, чтобы вот такое реальное видение было у людей, их сознание должно всегда видеть эту связь. Если, допустим, в Ману Самхите, это такой кодекс или конституция человечества, сказано, что главная обязанность правителя состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы его подданные были счастливы. Но что такое счастливы? Современные правители тоже пытаются это делать. Но какие у них представления о счастье? Их представления о счастье вытекают из представления о человеке. Если человек это тело, значит счастье означает, чтобы ему было о теле, так сказать, максимальная забота. В этом есть своя правда. Но поскольку человек это не только тело, это также и сознание, то забота о счастье человека должна включать в себя и заботу о его вечном аспекте. О душе, о сознании. Вот. И поэтому, допустим, главная обязанность властей – это не просто, скажем, там, поддерживать чисто какой-то внешний порядок, там, следить за каким-то, за какой-то экономической стабильностью и так далее. Это одни из низших аспектов. А высшие аспекты или обязанности состоят в том, чтобы его подданные всегда видели Бога хотя бы в одном из трех аспектов – Брахман, Параматма и Бхагаван. Об этом сказано в Ману Самхите. Если подданные не видят Бога хотя бы в одном из трех аспектов, правительство не справляется со своей ролью. И люди становятся несчастными. Либо они становятся просто грубыми материалистами, которые временно удовлетворены, потому что у них временно все есть. Из-за хорошей кармы. Они временно удовлетворены, пока у них как-то более-менее какой-то удачный участок кармы реализуется. Потом будет какой-то не очень удачный участок кармы, и они становятся несчастными. Потому что и счастье от их кармы зависит. А счастье зависит от контакта с Богом, а не от кармы, настоящее счастье. Так вот, Кришна – это источник счастья. Ананда Мурти – это форма блаженства, это форма счастья. Вот. И поэтому, только когда живые существа имеют хотя бы какое-то, пусть даже безличное представление о Боге, хотя бы они сознают его на уровне брахмана, это уже поднимается их над уровнем материализма. Это уже брахмабута прасанатма, то есть живое существо понимает, что оно вечно, связано, так сказать, с каким-то вечным аспектом Бога, и оно уже наполняется радостью, прасанатма. И вот эти все беды материального мира оно уже воспринимает как нечто такое, ну, временно проходящее, серьезно это не зацикливается. Вот, то есть даже если человек на таком имперсональном, безличном уровне воспринимает хотя бы первый аспект Бога, это уже делает его человеком другого качества, принципиально. Он уже свободен от эксплуатации, он уже равно смотрит на другие живые существа, сама сарвешу, бутишу. Он говорит, ну на шочати, на каншати, он ни о чем не скорбит, ничего не желает в материальном плане. Он доволен тем, что есть в материальном плане, потому что он понимает, что он есть нечто высшее. Вот, то есть даже безличное осознание Бога уже принципиально меняет жизнь человека. Когда же человек начинает осознавать Бога в более глубинных аспектах, таких как параматма, и становится реальным мудрецом, начинает видеть эти вот тонкие связи. Мудрец — это тот, кто понял Бога на уровне параматмы, увидел как Бога во всем, настоящий уже мудрец. А когда этот мудрец увидел Бога как верховную личность, Бхагавана, он становится преданным. Это Бхагавана, это личностный аспект Бога, это высший аспект осознания Всевышнего. То есть пока человек не осознает Бога, он не человек. Он не человек. Есть много же, пока в его сознании вот это вот высший или центр всего источника всего не появился, его сознание еще не является человеческим. Он смотрит на мир очень-очень узко, через призму такого грубого материализма. И в этом состоянии материализма он не может решить никаких проблем. И он обречен быть несчастным. Какая-то хорошая полоса в его судьбе, она может дать ему какое-то временное удовлетворение. Какие-то побрякушки у него появились, по его карме, он будет, оп, сколько побрякушек, как хорошо, да. Поиграл с побрякушками, вот, но все, как бы это прошло, уже другое что. Вот, то есть, если наше счастье зависит просто от хорошей кармы, то это вещи, которые исчерпываются. Они как бы расходный материал. Карма как деньги. Заработал, потратил, все. А заработал, отгулял, опять зарабатывал. Вот, поэтому если счастье зависит от кармы, то это очень нестабильное счастье. Счастье – это вневременная, внепространственная, нематериальная категория. Ананда счастье – это то, что вне материального мира. Поэтому счастье может испытывать душа. То счастье, которое испытывает наш ум материальный, в связи с материальным миром, это просто называется некая удовлетворенность. Чувства испытали что-то такое приятное, соответствующее их вкусам, не более того. Вот. Люди просто перепутали понятия, они забыли определение. Счастье – это то, что вне материального мира, счастье – духовная категория. И счастье возникает только тогда, когда живое существо связано с Богом. Хотя бы в безличном аспекте, хотя бы на уровне Брахмана. И так из этих трех аспектов Бога – Брахман, Параматма и Бхагава – безличный, потом аспект его знания и аспект его личностный – обязательно вот эта вот культура постижения Бога должна быть. Если этого нет, то о счастье можно забыть. Можно думать только о каком-то временном материальном удовлетворении, о каких-то более или менее удовлетворительных материальных условиях. Вот теперь у меня все хорошо. Все. Ремонт сделал, там то сделал, все, я сижу, так сказать, счастливый, смотрю там на все эти вещи. Да как у меня теперь все наконец-то хорошо, да. Вот. Но это совсем не то. Это просто временное какое-то вот временное соответствие наших чувственных, умственных запросов в какой-то временной материальной ситуации. Потом я смотрю на свой свежий, так сказать, типа замечательный потолок, потом смотрю, там соседи меня залили, елки-палки, мой потолок теперь уже промок, понимаете? Я уже бегу с ними ругаться, говорю, что мое счастье вообще отравили, так сказать, да? Вот, потому что мое счастье зависит от того, когда потолок чистый и ровный, я счастлив. А когда его уже залили водой, другой элемент, я уже несчастлив, понимаете? Уже отвалилась там плитка приклеенная там или еще что-нибудь такое. То есть, когда мое счастье вот от этого зависит, это значит караул. То есть, это означает, что я неправильно думаю о счастье. Так вот, разумные люди, допустим, правители, представители Бога, они должны быть озабочены в первую очередь тем, чтобы у людей было правильное видение мира. Правильное видение мира. Потому что это не просто философия. Отсюда вытекает практика жизни, отношения людей. Одно дело, когда каждый сам за себя, они видят друг друга какой-то общей природы, и они думают, что родственники те, кто только от одного цвета, одной масти или там одной фамилии, так вот они, да? То есть, когда они не думают о внутреннем единстве людей, то они становятся склонными к конфликтам постоянно, да? Вот, поэтому здесь очень много аспектов всевозможных, которые являются следствиями определенного видения, правильно или неправильно. И поэтому очень важно, чтобы люди не были слепыми. И их слепота – это как раз неспособность видеть мир в связи с причиной. Свет является абсолютным благом. Никто, даже верующие, неверующие, всякие разные, говорят о том, что просветление, просвещение – свет – это благо. Никто не спарит, потому что без света ничего не видно. Вот, то есть свету стремятся все. Даже самый материалист, который там любитель, ну не знаю чего, жить там, ну, в такой, сказать, может быть, какой-то сумрачной атмосфере, который задергивает шторы и включает искусственный свет, или ему вполне хватает, там, не знаю, какой-нибудь свечки, чего угодно. Пускай даже этот свет будет по минимуму, все равно без света невозможно. Понимаете? Нет таких людей, которые радуются, когда выключают свет. Я таких не встречал. Только, может, творог, которого сигнализацию включили. Хорошо. И то на время. Они рады этому. Вот, то есть свет – это, скажем так, минимальные условия существования. Свет, тепло, радиация в нужных размерах, она тоже является нужной радиацией, в необходимых размерах, понимаете? И источником этого света, тепла и этой до определенного момента живительной радиации в этом мире является Солнце. А Солнце является представителем Брахмана, кусочком, маленькой такой частичкой Брахмана. Поэтому даже материалисты, они стремятся к Богу в его аспекте света и тепла, понимаете? Они без этого жить не могут. Проблема такой состоит в том, что люди не имеют полного образования, понимания, что откуда, что и с чем и как связано. Поэтому обязанность, сказать, системы просвещения, или, скажем, в данном случае у нас такой неформальная система просвещения, распространения духовной литературы, духовного, состоит в том, чтобы это вот образование сделать наконец из незаконченного законченным. Это вот недостающее звено, это связь с высшим источником. Мир есть, в какой-то степени мы с ним разобрались, но почему он проблематичен, этот мир? Почему вот люди с каждым годом, планета приходится все больше и больше хаос? И это уже, так сказать, не секрет ни для кого. С точки зрения вот, как бы, обитаемости, планета становится все более и более проблемным местом для нас. Почему? Неправильная эксплуатация. Почему неправильная эксплуатация? Потому что мы смотрим на эту планету, на этот мир, как оторванный от источника. Более того, он даже думает, что никакого источника и нет. Что это просто вот, ну, на какое-то время нам дали попользоваться, ну загадим эту планету, полетим на другую, если успеем улететь. Да? Вот и там, так сказать, начнем вторая серия у нас. Вот, нет. Этот мир как бы является, материя является своего рода таким неким интерфейсом или промежуточной средой, неким вот посредником между нами и Богом. Если мы с Богом правильно общаемся, материя позитивно реагирует. Если мы неправильно общаемся с Ним, значит материя как-то зло реагирует. Вот и все. То есть материя — это некий посредник, то, что ограничивает, отделяет нас от Бога. Вот. Если мы увидели материю в связи с Богом и, скажем, посвящаем ее, связываем эту материю с Богом в своем служении, да? Вот. Пускай это будет начальный уровень карма-йога, или это вершина уже преданное служение бхакти-йога, так или иначе, прямо мы связываем материю целиком или хотя бы частично, то жизнь вокруг нас, материальность вокруг нас исправляется. Только мы забыли об этой связи, об этой йоге, и опять материю полностью тянем, как говорится, на себя, хотим ей овладеть, хотим над ней доминировать, эта материя начинает возражать, она начинает себя проявлять очень, так сказать, жестко по отношению к нам. Мы ведем себя жестко по отношению к ней, она по отношению к нам. Потому что, хотя она лишена сознания, она та энергия, через которую Кришна показывает нам, правильным же или неправильным же. Вот поэтому у человека обязательно должно быть это вот понимание, видение, знание о том, как этот мир связан с Богом. Вот, и как все эти энергии действуют, и как мы тоже являемся учителями Бога. Если все связано с Богом, каждый атом, значит и я тоже. И отсюда что вытекает? Какой образ жизни? Какие цели? Какие понятия? То есть преданное служение бхакти-йога — это не какая-то из йог или индийская вера. Это правильный вывод, который вытекает из правильного видения мира. Что все в Боге, и все исходит из Него, и я тоже, и от Него исходит исключительно любовь. Если где-то мы чувствуем боль от этого мира, то просто потому что мы неправильно употребляем эту энергию, то отсюда следует только один вывод. Увидь эту связь и старайся ответить Богу тоже любовью. Вот и все. Никакой индийской веры. То есть это естественно нормальное видение вещей. Вот. Но поскольку люди вот такие вот ку-йоги, что называется, они привязаны к объектам чувств и не видят их связи с Богом, то у них совсем по-другому голова работает. Какие-то другие выводы они делают, какие-то другие вещи, кажется, и они спорят, и они будут отстаивать, и они докажут, кому надо, то, что они правы, понимаете? Вот. То есть так действует иллюзия. А варанатмика, она так действует, что живое существо настаивает на своем невежестве. Я нахожусь в невежестве, я страдаю, но я говорю, нет, сейчас мы чуть-чуть там под шаманом исправим, и все будет хорошо, все отлично, эти проблемы все решим. Другие проблемы возникнут, и те решим, и через это наш разум будет прогрессировать, и в конце концов мы станем не знаю кем, Богом. Да? То есть это порочный разум вот такой вот, этот вот кубудхи, который настолько упрям, потому что у живого существа желание не служить Богу, а стать Богом. Поэтому аваранатмика, шахти, это вот энергия, часть цивилизованной энергии, она говорит, правильно, правильно, давай, так и думай. То есть само живое существо, оно не может в такой иллюзии пребывать. Оно может иметь просто желание. А варанатмика шакти, она так действует, что она теперь еще укрепляет. Вот, человек уверен полностью, что вот так и никак иначе. Вот, поэтому освободиться от майи можно только по милости того, кто является ее хозяином, иначе никак. Само живое существо из майи, из этого иллюзорного восприятия мира вырваться не может. И не то, что я там сильно постарался, поднатужился, раз и вылез из майи. Нет, бесполезно. Просто одна форма иллюзии на другую будет меняться. То есть живое существо может выйти из майи только тогда, когда повелитель майи отпустит живое существо. А для этого необходимо продемонстрировать внутри некую искренность по отношению к Богу. Вот. И, скажем, понимание того, что я нахожусь в невежестве, и я реально ищу другую альтернативу. Тогда господин Май, увидев наше искреннее желание, он эту Майю уберет. Он у нас ее, так сказать, напустил, когда он увидел наше отклонение в форме желания. Точно так же он ее уберет, когда он увидит, что у нас, так сказать, мысли стали развиваться в правильную сторону. Как они начинают развиваться в правильную сторону? Когда мы попадаем под правильное влияние, когда мы получаем правильное общение, ну и плюс, скажем, мы уже накопили некоторый запас благочестия в своем сердце, который позволяет нам уже сделать выбор в другую сторону. Пока живое существо не благочестиво, ему там хоть в колу голове тиши, хоть что ему, так сказать, показывай, рассказывай, но просто будет тупо стоять на своем. Вот поэтому те люди, которые готовы, мы им даем трансцендентное знание. Те люди, которые не готовы, мы им даем просад, при помощи которого они получают это благочестие, и в течение времени станут готовы. То есть кто-то готов прямо, кто-то, так сказать, кого-то мы готовим к тому, что он когда-то костно все эти вещи принял. То есть духовная миссия, она строится по прямым, так сказать, и косвенным путям. Как Кришна говорит тоже, 4 стих Чатушлоки, это 4 главных стиха Шримад-Бхагаватам, когда он Брахме объясняет, в чем суть Бхагаватам. Он говорит, что ты должен всегда и везде, при всех обстоятельствах, прямыми и косвенными путями искать истину, пока не найдешь ее. Прямыми и косвенными всегда и везде при всех обстоятельствах. Поэтому есть прямые пути к Богу, есть косвенные пути к Богу, но всегда и везде, прямо или косвенно, так или иначе, человек должен двигаться в этом направлении. Вот. Какие-то люди готовы уже прямо, какие-то там могут только косвенно, но так или иначе сознание должно прогрессировать, потому что если сознание находится внизу, то о каком счастье может идти речь? Хари Кришна. Вопросы?
Связаться с Богом. Вот есть наставление, что бы ты ни делал, если полагаться на Иисуса, под моим покровительством, или там Шарнады говорится, что веришь, что Кришна всегда сидит, или во всем зависит от Бога. Вся вот наша ежедневная деятельность, которую я, допустим, прошу защиту Кришны, за себя, за кого-то, за родственника, является ли это материальным мотивом, или все-таки связал с Богом, это вот как бы, ну, это является уже как бы, непосредственно, это проявляется чисто. Потому что мотив все равно, если я прошу, как бы, что-то желаю.
Ну вот четыре мотива. Кришна говорит, четыре типа благочестивых людей обращаются ко мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет богатств, любопытные, ищущие абсолютную истину. То есть вы можете с точки зрения этих вот мотивов проанализировать, да? То есть, допустим, вы обращаетесь к Богу с мольбой там, о здоровье, своем, там, родственниках, благополучии и так далее. Это что значит? Это и есть беда, нужда, то есть два первых мотива, мотивы кармы. Вот, они не являются высшими, но Кришна говорит, четыре типа благочестивых людей служат мне, то есть на начало. С другой стороны, мы можем иметь одновременно смешанные вещи. С одной стороны, мы можем желать для себя, может быть, чего-то чистого, для других людей, которые, скажем, пока еще на другом уровне сознания, мы желаем какой-то помощи хотя бы в материальном плане. То есть в материальном мире все перемешано. Все перемешано. Всегда какая-то смесь присутствует. Вот поэтому неудивительно, что в сознании одного человека могут быть какие-то достаточно, может, противоречивые желания. Вот, но противоречие, оно вполне живуче. Противоречие живучее, это часть жизни, не нужно бояться противоречия. Ну и что у меня есть и то. Это все происходит, потому что я являюсь частицей пограничной природы. И поэтому я могу, в общем-то, противоречивые вещи вполне в своем, как у меня удержат. С точки зрения мотивации тоже. Поэтому это материальные мотивы, без сомнения. Вот, но раз они обращены к Богу, значит они в какой-то степени одухотворены. Вот, то есть так или иначе человек связан с Богом. То есть он просит в верном источнике. В верном источнике. Поэтому это уже, так сказать, ну, как бы хорошее начало, потому что большая часть преданных или верующих, они все равно всегда были материалистичны. Всегда. То есть постепенно, как бы, но смысл в том, что если есть правильная проповедь, то постепенно они на этом не останавливаются, они понимают, что это лишь начало, нужно дальше. Вот. Если человек искренний, то он будет от этих мотивов, от низменных отрешаться, ну, как Друва Махараджа, да? То есть он с материальным мотивом поклонялся Богу, служил ему. Когда Вишну появился перед ним, он говорит, какой был глупец, да? То есть я хотел, чтобы ты исполнил мои материальные желания. Выясняется, что я желал просто битого стекла, который можно порезать, а ты мне вместо этого дал бриллиант. Вот. То есть Друва Махарадж, он переоценил свою мотивацию, когда он реально увидел Вишну. Вот. И в идеале у каждого происходит переоценка мотива в течение времени.
Вот когда Бхактивинода Тхакура говорит, веришь, что Кришна всегда защитит, он имеет в виду как бы материальный мотив или все-таки это как-то духовный?
Кришна защитит всегда. Но на каком уровне, это уже его выбор. Потому что мы существуем на разных уровнях, правильно? Я существую на физическом уровне, на тонком, на духовном, и это все я сейчас. Да? Вот, точно так же Кришна может защитить меня на всех трех или на одном, который он посчитает необходимым. Он знает мою карму лучше меня. Если моя карма, допустим, подошла в материальном плане к концу, значит, как бы материальную защиту я не получу. Все, карма подошла к концу. Никто здесь не вечен. Да? Значит, он защитит меня на другом уровне. Более высоком, сохранит мое духовное сознание. Да? Если я попал в какую-то материальную ситуацию, все, я уже там тону или откуда там лечу, падаю, то есть мое физическое тело, допустим, уже не подлежит спасению, ну, кроме там отдельных ситуаций, когда мне это полагается. Да? Вот, скажем, мое сознание может быть сохранено. В других случаях бывает какая-то история, какая-то смешная, какой-то, значит, дядька. Откуда там он упал, короче говоря, летел, и там уже что-то он зацепился в темноте там за какой-то сук, за какую-то ветку и висит. И Бога молит там, пожалуйста, спаси меня, освободи меня, спаси меня. И голос ему говорит, отпусти ветку. Эта ветка единственное, что меня держит, говорит, отпусти ветку. В конце концов, у него уже просто сил, не было рук, урожал, отпустил ветку, там осталось два шага лететь, там, 2 сантиметра. Вот, но люди-то находятся в иллюзиях, вот они не понимают, что такое спасение, у них свои понятия о спасении. Для кого-то спасение держаться, это для кого-то спасение отпустить эту ветку, понимаете? Вот, поэтому мы на разных уровнях, и защита на разных уровнях, и Кришна видит, на каком уровне нам нужна эта защита, понимаете? Вот, поэтому мы знаем, что он защитит, на каком уровне, на том лучшем, на котором он считает нужным. То есть не нужно считать себя умнее Бога, да? Я ему заказ посылаю, да? Что мне нужна защита именно вот на этом, среди не ошибись, не забудь, именно на этом уровне нужна защита. Он не ошибается, то есть он знает, на каком уровне нужна защита. Вот. Если меня нужно защитить на материальном уровне, значит, все, так сказать, пойдут ко дну, а я спасусь, понимаете? Вот. А если, скажем, моя карма подошла к концу и на физическом плане тоже, значит, защитить мое сознание. Он знает лучше, на каком уровне защитить. То есть это очень важно понять, что он друг всех живых существ, а не просто там какой-то механизм слепой по исполнению наших желаний. Я там что-то ошибся, не то сказал, и все теперь, да? И нет.
Вот мне непонятно, там где описывается этот самый Бхагавади и Ахирани Кашипута, говорится, что полубоги там, хотя у них отвращение было, Ахирани Кашипут, они его из-за страха поклонялись. И Нарада Муни рассказывает, даже я ему возносил молитву. Как так может быть, этот самый, зависимый чисто время, который спокойно
вот
в любое место уйти и...
Если он признает существование всемогущего Бога, значит, может быть все. Нет?
Нет,
если мы признали существование всемогущего Бога, значит, может быть все. Подумайте об этом на досуге. Что касается Нарада Муни, то Нарада Муни участник разных игр. И когда нужно подыграть, Хираньякашипу, подыграем Хираньякашипу. О, великий и могучий, там, да-ля-ля, там вся слава тебе и все прочее. Надо, сыграем. То есть Нарада Муни Камсе сообщил о том, что Кришна придет. Ну, на яве ничего, понимаете? Кришна мог прийти тихо, без скандала вообще. А так сколько там, видите, 6 детей умерло у матери Яшоды. Ой, это у Деваки, да? Это почему? Потому что Нарада Муни сказал Камсе, ты Камса глупец. Тут думаешь, посчитаешься неизвестно кем, а я тебе говорю, придет восьмой сын Деваки и убьет тебя. И Камса сказал, о, начал там все это. Нарада Муни сказал, зачем наябичем? Мог бы промолчать. Кто его за язык тянул? Вот так надо. То есть он участвует в играх, поэтому здесь должен определенный сюжет развиваться.
То есть он не попадает, он просто подыгрывает.
Что? Куда не попадает?
Он не попадает под влияние вот этих вот личностей, он просто подыгрывает вас.
Нарада Муни — это освобожденная душа, он вне этого материального мира. Если он приходит в материальный мир, значит он приходит с духовной целью. Других вопросов у него тут нет. Экскурсии по этому миру его не интересуют. Если он приходит сюда, он приходит только с какой-то духовной целью. Вот и все.
И Шрила Прабхупада там тоже говорил, что он дал такую позицию, кажется. То есть, ну, я не помню, что Шрила Прабхупада кому-то подыгрывал.
А при чем здесь Шрила Прабхупада, я не понял?
А он говорил, что чисто поэтому может оказаться в таких обстоятельствах, когда он вынужден действовать так и так.
Ну правильно, вынужден действовать, вполне естественно. Прабхупада говорит, что вы оказываетесь рядом с мошенником, вы тоже должны быть мошенником. А что еще? Будьте простачком с мошенником, он просто обманет и все. Надо быть адекватным человеком, понимаете? Мудрость обозначает способность правильно ориентироваться в разных обстоятельствах. И в материальном мире бывают какие-то очень сложные обстоятельства. И это называется ападхарма, когда человек даже может от чего-то там отойти. Вот почитайте, вот где этот самый восьмой песни Бхагаватам, где Шукрачарья отговаривает этого Бали Махараджа, когда Бали Махараджа пообещал дать, значит, эту землю, то ему сказал, да ты что, это же Вишну сам что-то, он сейчас все отберет и так далее. Ты можешь сказать, а Бали, я же обещал. Для царя слово, это все. И ему там перечисляют Шукрачарья. Он говорит, что на самом деле человек может пообещать, если он не знает как-то. Но если он выяснил, что следствие его обещания, ему самому будет полная крышка там, и так далее, то он может не исполнить свое обещание. Там целый список перечисляет того, в каких случаях человек может не исполнить свое слово там, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. То есть веда сказано, что Шукрачарья мудрый человек. Вот, поэтому Кришна сам говорит, среди совершенных мудрецов. Я Шукрачарья, Ушана, это имя Шукрачарья. Я очень мудрый человек, очень прозорливый. Вот. И он сказал ему, что ты можешь, ты дал обещание, да, надо вообще соблюдать, но при таких обстоятельствах, при таких последствиях тебе это обещание очень, так сказать, серьезно вылезет боком. Вот поэтому ты можешь от него отказаться. Понимаете? Вот. То есть есть такое понятие, как ападхарма. Когда человек может даже пренебречь, ну, в чем-то там своим долгом. Ападхарма означает действия в чрезвычайных обстоятельствах. Вот, поэтому в чрезвычайных обстоятельствах все немножко иначе выглядит. Последний вопрос.
Ну, насколько я понимаю, что Нарада Муни — это сын Брахмана. Все-таки Брахмана, это получается материальный мир. То каким образом получается, что Нарада Муни — он кош в духовный мир?
Он проявился через Брахму последним, так сказать, своим проявлением. Нарада Муни является освобожденной личностью, он свободно странствует в духовном мире и в материальном. Просто его функция, он проповедник. Это его вечная, так сказать, сварупа, что называется. Вот. А проповедовать где в основном? В материальном мире. Освобожденная душа, может, в духовном мире. Но его вот такая вот функция, он проповедник, наверное. Великий преданный, великий, так сказать, святой, мистик, философ, кто хотите. Вот. И поэтому он путешествует по материальным мирам, основном, скажем, вот, в разных ситуациях, он там дает наставления, помогает, там что-то еще. Вот. То есть он, у него духовное тело, не духовное тело, у него не материальное тело у Нарады Муни. Вот. Он может казаться материальным. Вот. Просто материальный мир — это, скажем, место работы его, место служения. Давайте на этом закончим, потому что меня просили немножко раньше заканчивать, чтобы мы начали работать. Шрила Прабхупада, Кичи. Значит.